Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Говорим мы на такую интересную тему. Закрыли европейские политики глаза на политический произвол в России. Я напомню телефоны прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение вы можете послать на номер плюс 7 903 743 2801. Есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, Владимир Александрович, хотел начать с актуальной такой информации. Вы ведь были только что в Берлине вместе с Михаилом Касьяновым, другим сопредседателем еще не зарегистрированной партии «Народной свободы», общались с членами Бундестага. В чем был смысл вот этого вашего визита оппозиционеров на Запад?
Дело в том, что мы создали партию, и это реальная партия, и в ней действительно более 46 тысяч членов партии. Вот я только что, например, сегодня с утра приезжал лидер нашей пермской организации Александр Агарышев, приезжал лидер нашей саратовской организации Виталий Егоров. Но они все переживают, они все ждут решения Минюста, которое должно быть 22 июня. Вот. И мы сейчас прилагаем все усилия как внутри страны, так и в тех организациях международных, в которых состоит Россия, для того, чтобы принудить российскую власть допустить нашу партию до выборов. Для этого нужна регистрация. Я употребляю термин «принудить» или «принудить», не знаю, как правильно.
Заставить.
Заставить, да, заставить. Потому что у нас никаких иллюзий относительно Кремля нет, относительно Путина, Единой России, Медведева. Мы прекрасно знаем им цену, эти люди за последние 10 лет нарушили все, что только можно с точки зрения конституционных прав граждан. Эти люди подмяли под суда, под себя парламенты, эти люди подмяли под себя суды, эти люди уничтожили большинство выборов в Российской Федерации, те, которые остались, превратили в фарс. У нас нет насчет них иллюзий. Но мы считаем, что если эти люди, которые захватили и узурпировали власть в стране, увидят рост протестов внутри страны и увидят, что тот фарс, который они нам готовят в декабре, и ту комедию или трагикомедию, которую они нам готовят в марте под названием парламентские президентские выборы, что это не будет принято международным сообществом, что это не будет принято Советом Европы, членом которого является Россия, что это не будет принято Организацией безопасности и сотрудничества в Европе, ОБСЕ, членом и основателем которой является Россия, что если они увидят, что это не будет принято Европейским Союзом, а у нас с Европейским Союзом, я напоминаю, есть договор, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое начинается с того, что там декларируются общие ценности, демократия, права человека. То есть они должны понимать, что если они получат отторжение внутри страны, и если тот фарс, те фальсификации, которые они готовят, не будут приняты в международных организациях, членом которых является Россия, то их режим будет нелегитимным. Поэтому мы 6 месяцев мы ездили по стране, мы создавали партию. В общей сложности 4 сопредседателя проехали 25 регионов, начиная с февраля месяца. Я посетил 11 регионов. Начал я в городе эти поездки в городе Новомосковске Тульской области. Последняя моя поездка была в Ингушетию и Назрань. Это были Назрань и Грозная Чечня. Это были последние завершающие встречи по созданию партии. То есть полгода мы колесили по стране, мы создавали региональные организации, которых у нас 53. А вот этот месяц мы посвятили работе в европейских структурах, мы посвятили тому, чтобы рассказать, объяснить европейским политикам, в данном случае немецким политикам, что происходит в России, что такое наша партия, какие цели мы преследуем и так далее. Конкретно мы были по приглашению немецких либералов, это партия ФДП, ее бывший лидер, его недавно заменили на другого, Гидо Вестервелле, по-прежнему является министром иностранных дел Германии. Это было их приглашение. Мы с Михаилом Касьяновым с удовольствием на него откликнулись, потому что нам важна поддержка и внутри страны, и в европейских странах. Вот. И мы действительно 2 дня провели очень много встреч. У нас была встреча с большой группой депутатов Бундестага, у нас была встреча с немецкой прессой, у нас было выступление на экспертном семинаре в немецком обществе внешней политики перед экспертами, которые отвечают, которые исследуют Россию. У нас была встреча в германском МИДе, и, по крайней мере, либералы, с которыми мы в основном работали в это время, либералы, если уж возвращаться к теме нашей программы, насколько европейские политики внимательно следят за ситуацией в России, либералы однозначно поддерживают плюрализм, однозначно выступают за свободные выборы, и они не будут молчать. По крайней мере, представители, руководители либеральной партии сказали, что они будут напрямую разговаривать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, чтобы ситуация в России находилась не просто там в поле зрения, но просто на столе переговоров, ведь Германия наш основной партнер.
Вот это и заметно, что Германия в последние годы занимала такую довольно сервильную позицию по отношению к путинскому режиму.
Но все-таки Меркель лучше, чем Шрёдер. Шрёдер вообще сегодня является партнером «Газпрома» и работает фактически в «Газпромовских» структурах и получает там зарплату. Я имею в виду Герхарда Шрёдера. Шрёдера, предыдущего канцлера Германии и лидера немецких социал-демократов. Меркель все-таки открыто поднимает эти вопросы, ставит эти вопросы, может быть, не так жестко, но, тем не менее, она ставит эти вопросы. Поэтому эти поездки очень полезны. Вот сейчас Михаил Касьянов получил приглашение 14 июня. Он полетит в Брюссель на слушание в Европарламент, где также будет обсуждаться вопрос предстоящих выборов. Сегодня как раз Европарламент принял очень важную резолюцию к идущему в эти дни, как раз сегодня-завтра, саммиту России и ЕС в Нижнем Новгороде. Поэтому эта работа дает свои плоды. Мы считаем, достаточно уверенно растет поддержка внутри страны. У нас последние данные по опросу Левада-центра, партия Народной Свободы в Москве получает уже 10% электоральной поддержки, находится на 4-м месте. Мы в Москве уже обошли партию Сергея Миронова «Справедливая Россия». И по стране мы с октября месяца на твердом 5-м месте с тенденцией к росту. Поэтому если...
2% там, 3%.
Это не совсем правильный счет, потому что кампания еще не началась, и мы намерены провести жесткую и агрессивную избирательную кампанию.
Ну, с другой стороны, у вас ведь и телевидения нет.
Ну, у нас нет телевидения, вот, но мы, почти нет. Мы будем делать ставку на поездки, мы будем делать ставку на встречи с людьми, мы будем делать ставку на интернет. И в этом смысле мы имеем растущую поддержку внутри страны, и этот месяц мы посвятили тому, чтобы обеспечить поддержку в тех европейских структурах, полноправным членом которых является Россия, и заставить нашу, как я считаю, власть узурпаторов, которые узурпировали конституционные права граждан, заставить их отвечать как перед собственным народом, так и перед европейскими структурами. Мы же все это подписали, мы ратифицировали Хартию по правам человека, мы несем обязательства в рамках третьей корзины ОБСЕ по правам человека и так далее. Поэтому мы политики, мы стремимся достичь цели. Наша цель – победить на выборах. Сейчас для нас главная задача – добиться участия в этих выборах. Мы используем все возможные рычаги как внутри страны, так и за ее пределами.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Долго ли Европе ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей? Об этом спорят депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Максим Мищенко, Николай Харитонов и эксперты Алексей Яблоков и Дмитрий Янин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Владимиром Рыжковым, сопредседателем партии «Народной свободы». Владимир Александрович, но вот все-таки о европейцах, раз уж они вас поддерживают в борьбе за свободу, за регистрацию вашей партии, чтобы она тоже приняла участие в выборах. Но ведь люди там прагматичные, вот они обменяют российские свободы, далекие, эфемерные, на так называемые европейские огурцы, чтобы Россия сняла эмбарго. Вот она поставила все из кишечной палочки, палочка, это эмбарго. А теперь снимет. А, так сказать, всякие вот эти вот рассуждения о том, что в России ограничение свободы оппозиционных партий или там, что политически мотивированное судебное решение по делу Ходорковского, требование расследования смерти Сергея Магнитского, все это есть в резолюции Европарламента, вот это все будет отброшено, так сказать, на задний план. Вы не думаете, что так?
Нет, я не согласен.
Будет?
Я не согласен. Да, безусловно, есть в Европе, как и в России, как и в любой другой стране, циничные политики, которые готовы обменять огурцы на всю демократию с правами человека вместе взятыми.
Ну, Берлускони, например.
Берлускони, но Берлускони сейчас полные штаны своих проблем. Он только что проиграл выборы мэра своего родного Милана. Это для него вообще пощечина унизительная. И по нему идет уголовное дело, судебный процесс. И я думаю, что ему сейчас не до России. Если же говорить о других европейских странах, то я хочу сказать, что сегодняшнее решение Европарламента и эта резолюция – это очень важная вещь. Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий Европарламент особой роли в Европе не играл, как мы знаем. Да, это был в большей степени такой орган дискуссионный, консультативный, но не принимающий решения. Сейчас, со вступлением в силу последнего варианта европейских договоров, Лиссабонского договора, значимость Европарламента значительно выросла. Ну, вплоть до того, что а кто назначает комиссию-то, того же Барозо, кто его назначает? Кто назначил ту же самую баронессу Эштон, которая сейчас вот участвует в саммите? Это все делает Европарламент. Влияние Европарламента очень велико. И то, что сегодня Европарламент после подробной дискуссии принял отдельную резолюцию по России, где есть вот этот 12-й пункт с требованием честных свободных выборов и допуска оппозиционных партий, это уже не может быть проигнорировано ни Европейской комиссией, ни Европейским советом во главе с Рампьевым, ни баронессой Эштон, главой внешнеполитической.
Скажут, что в России есть оппозиционные партии. Смотрите, есть партия «Яблоко» оппозиционная, а есть партия «Правое дело» тоже во главе с молодым олигархом Прохоровым теперь будет тоже как бы оппозиционная. Вот можно патриотов России возбудить. Наконец, есть «Справедливая Россия», которая во главе с изгнанным из Совета Федерации Сергеем Мироновым тоже оппозиционная партия. И коммунисты. Такой широкий спектр. Уже же было сказано, что все эти партии, господин Грызлом, по-моему, представляют, собственно, мнение большинства населения России, вместе с «Единой Россией», конечно.
Ну, во-первых, они не представляют мнение большинства, потому что большинство на выборы уже не ходит. Вот сейчас реальная готовность идти на выборы процентов 40-45, не больше.
Ну, погонят и пойдут.
Никто никого никуда не погонит, участки избирательные пустеют уже на протяжении целого ряда лет, и вся эта явка, она нагоняется фальсификациями. Кто не в курсе, я всем рекомендую посмотреть на моем сайте Рыжков.ру на сайте партии «Народной свободы».
Про Тамбов?
Про Тамбов. Это вообще уникальный совершенно документ, подготовленный профессором Николаем Воробьевым на основании десятков и сотен свидетельских показаний, заявлений в прокуратуру и в суды, опроса свидетелей и так далее, где показана вся машинерия массовых тотальных фальсификаций.
Да, это совершенно впечатляющее, конечно, зрелище. Это да. Центральный штаб по раздаче бюллетеней, которые опускали в
Техническом университете, да. И до 1300 студентов были вовлечены в эту преступную
схему.
Так их
сажать надо всех.
Конечно, сажать. Надо сажать этих студентов, надо сажать организаторов, надо сажать членов, председателей, секретарей избирательных комиссий, которые фальсифицировали и так далее. Поэтому не надо обманывать никого. Давно уже наша эта семипартийщина, которая у нас создана господином Путиным и Сурковым, не представляет большинства населения. И те же самые европейские политики, они не такие идиоты, чтобы поверить вот в эту пропаганду первого и второго российских каналов. Речь идет о том, что все партии, я хочу подчеркнуть, что в резолюции Европарламента не написано требование зарегистрировать партию Народной Свободы. Там есть требование регистрации политических партий. Я хочу напомнить, что до нас 8 было попыток зарегистрировать политические партии. Это и Эдуард Лимонов с его «Другой Россией», это вот эта партия «Дело», которой последние отказали, это Михаил Делягин, как она там называлась?
«Родина, здравый смысл».
«Родина, здравый смысл». И еще целый ряд попыток. То есть в России, в принципе...
Левый фронт,
левый
это видео
Родфронт Сергея Удальцова. На самом деле сегодня в России де-факто введен запрет на регистрацию новых политических партий, что является открытым нарушением Конституции Российской Федерации, открытым нарушением прав и свобод граждан. И более того, теперь я могу сказать, что после решения Европейского суда по республиканской партии, кто не знает, я напомню, что 12 апреля я и моя республиканская партия, которая была ликвидирована решением российских властей, в 2007 году выиграла дело в Европейском суде по правам человека. Опять-таки, есть перевод на русский язык этого решения. Всем рекомендую почитать, оно висит на моем сайте. И это совершенно четкая квалификация, что, во-первых, массовое закрытие политических партий в России было незаконным. Во-вторых, российское законодательство о партиях является самым жестким, запретительным и авторитарным в Европе из всех 56 членов Организации Совета Европы.
Даже Белоруссия?
Белоруссия... мягче, да, Белоруссия мягче, Казахстан мягче, Азербайджан мягче. Худшее, самое запретительное, нарушающее права человека законодательство именно в России. Поэтому речь идет не только о партии Народной Свободы. Речь идет о том, что в России в принципе нарушается право граждан на создание политических партий и на участие в выборах. Просто Парнас последний подал документы, другие просто до выборов не успеют. Мы такой самый завершающий аккорд этого антизаконного авторитарного действия властей. Вот, поэтому... Еще раз повторю, речь идет о том, что европейцы говорят простую вещь. Граждане Российской... Они просто повторяют нашу Конституцию. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в выборах.
Александр пишет, Европарламент – это просто смешно. Если уж Европа умылась с батькой, ограничившись закрытием визы для нескольких белорусских чиновников, значит, Путину и его режимы тем более ничего неприятного не грозит.
Совершенно, Александр, не в курсе, не в теме. Я при всем уважении. Значит, Европа абсолютно батькой не умылась. Европа батьки сейчас перекрыла весь кислород.
И, он бежит в Москву.
И по визам, и по визам всему высшему руководству страны. И нет никаких шансов у него получить никакие кредиты ни в МВФ, ни во Всемирном банке, ни в ЕБРР, нигде в другом месте. Поэтому ему перекрыли кислород по полной программе. Поэтому сейчас бежит в Москву и клянчит деньги, потому что... Беларусь дошла до полного экономического краха. В этом смысле, еще раз повторю, что, на мой взгляд, Европарламент принял решение, которое отражает интересы не какой-то отдельной партии, а отражает интересы, в принципе, всех граждан России. И мы благодарны Европарламенту за это решение. Но самое-то главное, что они просто напоминают российским властям о тех обязательствах, которые нами взяты. Мы обязаны соблюдать права человека и демократию в соответствии со всеми документами, которые мы подписали, ратифицировали. Европейская хартия по правам человека, документы ОБСЕ, Хельсинский акт и так далее.
Слушайте, сплошные пессимисты кругом. Вот Альберт пишет, европейцам нужны природные ресурсы от России, больше ничего.
Если бы европейцам были нужны природные ресурсы и больше ничего, не было бы никакой сегодняшней резолюции Европарламента. И не было бы в повестке дня саммита России и ЕС, который сейчас проходит в Нижнем Новгороде, одним из главных вопросов – вопрос о правах человека и демократии в России.
Главным вопросом будет вопрос об огурцах, точнее, овощах.
Это так подают СМИ. А на самом деле одним из главных вопросов саммита является ситуация с правами человека и демократии в России накануне парламентских президентских выборов.
Вот Роза пишет. Очевидно, нашей власти наплевать на мнение людей, которые хотели бы голосовать за вашу партию. Им наплевать на мнение общественности, которая требует освобождения Ходорковского. Снова этапируют его в колонию. И вообще они знают, что за деньги они прекрасно купят всю Европу, а вам будет подачка типа... невъездного в Европу Суркова. Вот мнение.
Ну, я не могу с этим мнением согласиться.
Все оно единодушное, понимаете, не верят.
Ну, понятно, людей столько лет унижают и людей столько лет обманывают, что, конечно, они ни во что не верят. Я считаю по-другому. Я считаю, что в стране, и это показывают социологические опросы, фокус-группы и так далее, в стране идет быстрый рост протестных настроений. За «Единой Россией» прочно уже закрепился ярлык партии воров и жуликов. Я просто сам могу рекомендовать всем проделать простой эксперимент, у кого сейчас компьютер перед глазами, набрать в Гугле «Партия воров и жуликов» и нажать кнопку «Найти». Первая ссылка, которая у вас выскочит, это будет официальный веб-сайт партии «Единая Россия». Вот. Фактически «Единая Россия» уже полтора года, начиная с Иркутска, Михаил, вы рассказывали эту историю в вашем эфире, начиная с Иркутска, «Единая Россия» летит, проваливает выборы во всех фактически областных городах и вообще в средних крупных городах.
Они отменяют просто выборы.
Они они отменяют выборы, но тогда они начинают с треском проигрывать выборы городских дум.
То есть, не везде.
В подавляющем большинстве случаев...
Тамбовские механизмы работают.
Тамбовские механизмы работают, но они опять-таки работают против них, потому что в Тамбове вся область знает, как были нарисованы эти фантастические результаты, 65% за Единую Россию. Все считают абсолютно, что это обман и фальсификация, и репутация властей совершенно чудовищная, ниже канализации в том же Тамбове. Поэтому, повсеместно нарушая права человека, втаптывая в грязь достоинство людей, массово фальсифицируя выборы, делая приписки, не давая возможности оппозиции участвовать в выборах, они сами разрушают свою власть. На самом деле, я убежден, что политический кризис в России уже сейчас мы наблюдаем. Это кризис власти, кризис доверия, кризис государственности. И как вот в Белоруссии, вроде бы батька провел выборы, да, объявил себя победителем, после чего все рухнуло. Вот такая же точно ситуация будет и в России. Если партию Народной Свободы и другие оппозиционные силы не допустят к выборам, у нас не останется никакого иного пути, кроме как самим выходить на улицу, выводить на улицу своих сторонников, делать все для того, чтобы обрушить эти выборы, делать все для того, чтобы лишить эту власть легитимности и народной поддержки. Мы будем это делать. Мы сейчас, например, уже первые 100 тысяч тиража изданы, будет в общей сложности на народные деньги собраны, издан тираж 440 тысяч доклада «Путин коррупция», мы будем его бесплатно раздавать на вокзалах, в метро, в электричках, в переходах. И я вас уверяю, что когда люди прочитают и поймут, что нами руководят люди, заинтересованные прежде всего личным обогащением, эти там, почти полмиллионный тираж, он тоже сыграет свою роль в том, что люди не будут голосовать за партию воров и жуликов, люди будут активно участвовать в контроле выборов, люди будут активно участвовать в разоблачении фальсификаций, сами будут отказываться от участия в этих фальсификациях. Ситуация меняется довольно быстро, и поэтому я не являюсь таким вот уж пессимистом, наоборот, я являюсь оптимистом, я считаю, что общество пробуждается, и это дает нам серьезную надежду.
Ну, часть общества, безусловно, пробуждается, а часть ставит себя на место жуликов и воров и считает, что они бы повели себя точно так же. Понимаете, тут есть и такой перенос.
Слушайте, у нас по последним оценкам 73% населения страны проживает в нищете и в бедности. Я вчера ехал в электричке как раз в час пик, в 6 вечера, с белорусского вокзала в Голицыно, и я видел, как огромное количество людей, когда контролер идет по вагонам, выскакивают из вагона, бегут в задний вагон, чтобы успеть заскочить, потому что они не в состоянии заплатить за билеты. В том числе мужики, которые, в принципе, там в 35, в 40, 45 лет уже должны быть вполне обеспеченными людьми и с обеспеченными семьями. А потом эти же самые 40-летние мужики на моих глазах перелазили через, в Голицыно через вот эти вот зубастые заборы двухметровые, потому что у них нет билета, чтобы пройти через считывающее устройство. Вот в этом унизительном нищем, задавленном, оскорбительном состоянии. Я уж не говорю о том, что там люди стояли, толкались, потому что просто мало поездов. Власть даже не может обеспечить достаточное количество электричек, чтобы люди могли спокойно приехать и уехать с работы. И вот в этом унизительном состоянии находятся три четверти населения страны. Три четверти населения страны. Подавляющее большинство населения страны проиграло от этой системы, и только ничтожная часть выиграла от этой воровской вертикали власти.
Мы продолжим разговор с Владимиром Рыжковым после выпуска новостей «Радио Свобода» буквально через 2 минуты.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского перевели из специального в обычный блок московского следственного изолятора «Матросская тишина». По словам его адвоката Натальи Тереховой, обычно это предшествует этапированию осужденных в колонию. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Басманный суд Москвы в четверг арестовал задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Тимиргалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Правозащитник Олег Орлов, выступая сегодня с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых во Владивостоке. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. По словам врачей, в больницу он был доставлен с высокой температурой и болями в желудке. Сейчас состояние Валенса стабильное, угрозы для жизни нет. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Совет обсуждает сегодня проект резолюции, осуждающей власти Сирии за применение силы против демонстрантов. Италия выделит ливийским повстанцам помощь в объеме свыше полумиллиарда долларов. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Франко Фраттини.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Телефон 8 800 222 12. Пейджер 660 1046 в Москве. И смс-сообщение нужно послать на номер +7 903 743 2801. Вот Алла пишет: «Те, кто против Единой России, на выборы не ходят, не верят никому». Что с этим делать?
Ну, есть такое явление. Голосуйте за партию «Народной свободы».
Так вас же туда не пустят.
Мы сделаем все для того, чтобы нас пустили. Если нас не пустят, то мы сделаем все, чтобы конкретные люди, начиная от министра Коновалова и кончая куратора внутренней политики господина Суркова, и еще по длинному списку были наказаны.
Если Запад их накажет? Или кто их накажет?
Рано или поздно они будут наказаны и внутри России. Пока в России нет правосудия, пока в России не работают законы, мы, когда изменим ситуацию в стране, они понесут ответственность. Пока мы не можем привлечь наших преступников к ответственности внутри страны, мы будем применять все усилия для того, чтобы их наказали там. Я могу сказать, что сейчас еще один к вопросу опять о политиках наших и политиках западных. Наши делают вид, что ничего в стране не происходит, что права человека не нарушаются, что людей не унижают, людей не оскорбляют. А, например, те же американцы, сейчас внесен законопроект по списку Магнитского группой сенаторов и конгрессменов, и в моей оценке у него довольно высокие шансы пройти.
Российские лоббисты, насколько я знаю, активно пытаются противодействовать через Белый дом.
Российские лоббисты всегда пытаются защищать наших воров и жуликов, и, видимо, не бесплатно, и, видимо, в том числе и за откаты. Вот, но меня это мало волнует. Я просто хочу сказать то, что есть сейчас высокая вероятность того, что, опять-таки, вот очень часто нас обвиняют в том, что мы выступаем за санкции против России. Да ничего подобного. Мы выступаем за санкции против воров и жуликов, на которых пока, к сожалению, нету права в нашей стране. Я хочу, чтобы просто вот слушатели осознали, что мы имеем дело с людьми, которые расхищают бюджет, с людьми, которые вывезли за последние 10 лет 800 миллиардов долларов за границу, с людьми, которые, как вот эта Степанова госпожа, которая участвовала в махинации с Магнитским, которая за 39 миллионов евро купила себе люксовую недвижимость в Дубае и в Европе.
Сейчас чиновник налоговой службы.
Да, обычный
в Министерстве обороны.
Да, обычный чиновник налоговой службы сразу же.
Средней руки.
Средней руки. Сразу же после хищения 230 миллионов долларов из бюджета, по та схема, которую разоблачил убитый в тюрьме Сергей Магнитский, она купила себе дорогую недвижимость в Европе. Сейчас швейцарские власти арестовали счета этой семьи, швейцарские власти ведут уголовное расследование и так далее.
Но у нее еще в Дубае там вилла есть.
Да, в Дубае вилла. Так я просто хочу обратиться к слушателям, что, друзья, нас с вами обкрадывают откровенно эти люди, разворовывают страну, обкрадывают наших детей, обкрадывают наши школы, больницы, выносят все так, аж хруст стоит. А мы как раз за то, чтобы эти негодяи и подонки были наказаны. Если мы пока не добились вместе с вами, что они будут наказаны внутри страны, и будет конфисковано наворованное имущество и наворованные деньги, то давайте начнем с того, что мы арестуем их активы и закроем им въезд в те страны, куда они вывезли наворованное, а потом вместе с вами добьемся возврата этих денег в Россию. Кстати, Россия, что интересно, проголосовала за По Каддафи было две резолюции. Вторая резолюция, которая разрешила вот эту воздушную операцию, а была же еще первая резолюция.
О счетах.
О счетах, да. И в общей сложности у клана Каддафи было арестовано, по-моему, 130 миллиардов то ли долларов, то ли евро. Но самое важное, что Россия проголосовала вот за какую вещь. Там в этой резолюции ООН, Совета Безопасности, в первой, там написано, что после восстановления законной власти в Ливии деньги, арестованные клана Каддафи, вывезенные из страны, будут возвращены ливийскому народу.
Ну, зато теперь по Сирии уже Россия не хочет голосовать.
Так осознали, потому что создан прецедент, и я, например, выступаю за то, чтобы счета наших воров и жуликов, которые вывезли сотни миллиардов долларов, украденных у собственного народа, за пределы страны, и там купили себе виллы, яхты, частные самолеты, и у которых там семьи, дети, и огромные капиталы, чтобы рано или поздно это все было арестовано и возвращено демократически избранному народом России правительству и пошло на развитие школ, больниц, библиотек, дорог, ну, социальных...
Это же не новость. Так было с каким-нибудь Бакассой, с,
ну, слава богу. А почему...
с Маркосом, там, с разнообразными,
да,
диктаторами.
А когда мы ведем с европейскими политиками, с американскими политиками разговор о том, что вот наши воры и жулики убивают здесь людей, смотрят сквозь пальцы на убийство журналистов и их не расследуют толком, выводят деньги и так далее, и так далее. И мы требуем санкций против этих конкретных преступников, нам начинают кричать: вы пятая колонна, вы против России. А я, наоборот, считаю, что это самая патриотическая позиция. Арестовать украденные деньги и вернуть их в страну, с моей точки зрения, это стопроцентный патриотизм. Запретить ворам и жуликам ездить в наворованные дворцы за границей, с моей точки зрения, это самый настоящий российский...
В Китай поедут.
Кто их там ждет? В Китай поедут. Вот как раз наша задача — не дать им перевести наворованные капиталы из благословенной Европы, из того же Лондона, Ниццы и прочих южных берегов Франции, перевести их в другие безопасные гавани, типа Гонконга, Шанхая и так далее. Они сейчас могут это сделать. Они могут как раз наворованные капиталы спешно перебрасывать в те места, где никого не волнует их коррупционное происхождение, демократия и права человека. Но я считаю, что это чисто патриотическая позиция — добиваться расследования коррупционных преступлений, добиваться расследования преступлений в области демократии и прав человека. Рано или поздно эти люди должны ответить за содеянное, и рано или поздно украденные российского народа должны быть ему возвращены.
Давайте мы слушателей подключим к разговору. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста, но кратко. Ваш вопрос, Юрий Владимирович. Пропал Юрий Владимирович. Марина Николаевна, пожалуйста.
Здравствуйте. Мы очень уважаем вот вас и ваших соратников.
Спасибо.
Ходим на ваши митинги.
Спасибо
и
большое.
И пойдем обязательно на выборы, если, конечно, только вашу партию зарегистрируют.
Спасибо.
Вот. Но у меня вот такой вопрос. Вот сейчас наш президент Медведев, он с Бороза вроде бы на теплоходе плавает.
Да.
Да. Ну вот ему подцепят там на крючок осетра с красной икрой, он его вытащит, что-нибудь еще ему там такое нальют. Этакое. И как вы думаете, Бороза будет, что он будет делать? Ведь они же умеют работать.
Очень хороший вопрос.
Да.
Ну, во-первых, я думаю, что Бороза икрой не удивить. Он португалец, это Атлантика. Я думаю, что все эти лобстеры он перепробовал еще в своем детстве. Я не думаю, уж тем более Португалия, портвейн, так что его этим не купишь, такой дешевкой.
Есть и другие аргументы
вот
у российской власти.
Да,
мы,
ну,
знаем,
у нас аргумент,
по случаю Шрёдера,
аргумент нефтегаз, аргумент высокая зарплата после ухода в отставку. Я не думаю, что это произойдет. Я еще раз хочу обратить внимание всех на то, что Барозу избран Европейским парламентом, он утвержден Европейским парламентом. Европейский парламент сегодня принял резолюцию, где в жесткой прямой форме ставится вопрос о том, что если оппозиционные партии не будут допущены до выборов Государственной Думы и президента, выборы не будут признаны демократическими. И никуда Барозу, Рампьёй и Эштон от этого не денутся, потому что им отвечать перед этим парламентом, который их согласовал, избрал, назначил. В этом смысле я не думаю, что бы им там ни показывали, какой бы танец живота и каких волжских красавиц, и сколько бы икры им не засыпали в желудке, я не думаю, что это каким-то образом повлияет на их позицию. Вот эта резолюция Европарламента очень важна, потому что она в какой-то степени ставит их в жесткие рамки во время саммита с российскими властями, с тем же Медведевым.
Вот тут Александр, значит, решил вас срезать. Сейчас мы прочитаем.
Да чего же меня не срезать?
Да.
Да.
А почему Рыжков уверен, что те, кто не захочет голосовать за партию жуликов и воров, непременно побегут голосовать? Дальше идут, ну, всякие эпитеты в адрес Касьянова, Немцова, Каспарова. И добавляет он дальше в следующем сообщении. Не беспокойтесь, путинским ворам народ башку открутит, но это не основание менять их на ельцинских, которые прокладывали им дорогу. И обещает то ли Пятый Рейх, то ли Пролетарскую Республику.
Ну, во-первых...
Вот такая. Да, и, кстати говоря, вот еще и Алла пишешь, да. Владимир Александрович, вы не поняли, вам Касьянов и другим не верят. К сожалению.
Знаете, я вот всегда привык за себя отвечать. Кто-то верит, кто-то не верит. Поэтому, во-первых, я могу сказать, что никакому Путину мы дорогу не прокладывали. Мы знаем, кто прокладывал дорогу Путину. Это Борис Николаевич Ельцин и его семейство. Борис Абрамович Березовский, который сыграл самую непосредственную роль в назначении Владимира Владимировича преемником. Это Александр Сталич Волошин, который сыграл еще более значимую роль. И прочие люди из ближайшего окружения.
Да, вот буквально на днях Борис мы узнали, кому принадлежит башня Федерация. Кому? Семье Юмашева.
Ну, а что тут говорить? Поэтому вот Березовский, Волошин, Ельцин. Вот скорее к ним нужно обращать эти упреки. Уж если я имел какое-то отношение, то, может быть, там 1020-е к этому всему процессу, будучи членом парламента. Вот. Во-вторых, мы вовсе не утверждаем, что люди, которые отворачиваются от партии воров и жуликов, все как один будут голосовать за партию народной свободы. Мы говорим о другом, и европейские парламентарии говорят о другом. У людей должна быть свобода выбора. Чтобы у людей была свобода выбора, все политические партии должны быть зарегистрированы, и все политические партии должны иметь возможность участвовать в парламентских и президентских выборах. А дальше вы уважаете. Уважаемые граждане, вы, уважаемые избиратели, сделайте свой выбор, и выбор будет отражать мнение народа. И в этом смысле я всегда был последовательным демократом и им остаюсь. Даже если мне не понравится этот выбор народа, я его приму, потому что это будет выбор нашего народа. А сегодня вместо выбора народа мы имеем просто назначение, когда заранее назначают, какие партии у нас могут быть. Вот как Медведев с Путиным говорит, у нас есть 7 партий, вот они закрывают весь спектр. То есть это они решают. Закрывают эти 7 партий весь политический спектр или нет? А мы исходим из того, и Конституция исходит из того, что это не Путин с Медведевым, и даже не Сурков должен решать, сколько у России должно быть партий, а граждане России должны решать, сколько у нас должно быть партий, и сколько из них будут представлены в парламенте.
Вот Федор вам пишет. Вам не кажется, что Путин закатил Европе огуречную истерику в политических предвыборных целях, а вся кампания Путина пройдет в духе поиска врагов антизападной истерики?
Ну, наверное, она пройдет, но только она ему это уже мало... Вот попытка искать внешних и внутренних врагов, он же 10 лет уже нам рассказывает про внешних и внутренних врагов.
Но теперь он создает фронт.
Теперь он еще раз создает фронт, что, кстати, говорит...
Фронт, наоборот, в этом смысле как позитивное нечто, да, как объединяющее.
Да, да,
людей.
Вот он такой, все он фронты против кого-то создает, все он делит на наших, не наших. Лучше бы он рассказал, почему он полностью провалил свою предвыборную программу. Ничего из того, что он обещал российскому народу 10
пенсии
лет...
Пенсии повышает.
Да, и при этом на 55% за последние 2 года выросла стоимость воды, электричества, газа, и инфляция опережает рост пенсий и зарплат. А доходы в этом году реальные даже упали, по данным Госкомстата. Поэтому лучше бы товарищ Путин не внутренних и внешних врагов искал, а лучше бы объяснил, почему 10 лет его политики привели к полному провалу. Почему Россия в годы кризиса, 8-9 год, упала больше всех других экономик мира. Почему у нас дикое социальное расслоение. Почему мы делим первое и второе место с Соединенными Штатами Америки по числу долларовых миллиардеров, при этом у нас 4...
Миллионеров, говорят, не хватает.
Миллиардеров, да, не хватает, потому что миллиарды заели. Вот. И почему 4/5 населения живет в бедности и нищете? Вот лучше бы он на эти вопросы ответил, а не искал внутренних, внешних врагов. Социология и вот наши поездки по регионам однозначно свидетельствуют, что ему перестали верить, особенно в городах. Рейтинг «Единой России» очень низкий, репутация у них ужасная, партия воров и жуликов, поэтому как бы он партию воров и жуликов назвал, не назвал «Народный фронт», «Светлый фронт», «Фронт за светлое будущее», «Антинародный фронт», «Фронт за все хорошее против всего плохого», наших людей не обманешь.
Интересно, что «Всенародный фронт» не собирается никто регистрировать, это очень удобно на выборах, то есть можно пропагандировать его и в то же время не учитываться во всяких расчетах.
Это это, да, это чистая приманка, это чистая приманка, которая позволяет как бы уйти от загаженного бренда, от загаженного титула «Единая Россия». То есть попытка как бы переименовать то же самое, только вид сбоку, и продать по новой русскому народу. Но я думаю, что народ у нас, конечно, долготерпеливый, такой привыкший все терпеть, но мне кажется, что уже все, уже иллюзий никаких нет. Вот последние опросы показывают, что большинство населения уже не ждет от Путина никаких там светлых перспектив. В основном говорят о каких-то его прошлых заслугах, но уже не связывают ни с ним, ни с его партией никакие надежды на будущее.
Вот тут тот же Федор интересуется, что вы думаете о вступлении в этот фронт Александра Лебедева и о судьбе «Новой газеты» предстоящей?
Ну, Александр Лебедев находится под огромным и очень тяжелым ударом. Его обложили со всех сторон, как это там называется, ФСБ, ОБЭП, управление К и так далее, и так далее, и так далее. И этот человек, который фактически в решающей степени поддерживает выпуск «Новой газеты», и на него сейчас оказывается огромное давление. Поэтому я не думаю, что это тот случай, когда надо бросать в человека камни. «Новая газета» продолжает выходить, человек борется за свое дело, и я могу только одно пожелать, чтобы он устоял вот под этими очень тяжелыми ударами, которые ему сейчас наносит власть.
Амирхан из Махачкалы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, из либерального движения, из демократов, если к кому-то и осталось уважение, то к вашему гостю. Но если его интересует мнение из провинции, я могу вам такое сказать. Я, например, был всегда сторонником либеральных движений и демократии. Изначально, когда все это начиналось, голосовал за них. Но пока за ихними спинами будут торчать уши Чубайса, Коха и других, пока мы все будем помнить эти залоговые аукционы, пока мы все будем помнить эти 90 тысяч долларов за неизданную и ненаписанную книгу, коробки...
Какие копейки, правда? Смешно сейчас.
Пока это будет, к сожалению, даже такому порядочному человеку, как я его считаю, как Рыжкову, мне кажется, народ не будет доверять.
Пожалуйста, Владимир Александрович.
Ну, я могу сказать, что, по-моему, сейчас уже корабли разошлись. Я хочу напомнить, что Чубайс вообще-то работает в правительстве Путина все последние 10 лет. Он Путиным был назначен начальником российской энергетики, а когда реформа закончилась, он сейчас работает в правительстве Путина в качестве главы госкорпорации, подчеркиваю, госкорпорации нанотехнологий.
И состоит в Совете партии
Прохорова. В Совете партии Прохорова. То есть он выбрал свой путь 10 лет назад, мы ушли в оппозицию, Чубайс ушел во власть, и я не понимаю, что сейчас нас с ним связывает. Практически ничего. Кох вообще никакого отношения не имеет к партии «Народной свободы».
И бизнесмен.
А что касается тяжелых ошибок, которые были сделаны в 90-е годы, я неоднократно высказывался, хотя я сам не несу на них ответственность, но я неоднократно о них говорил. Я говорил и о залоговых аукционах, и о преступном пренебрежении к демократии в 90-е годы на самом деле, о презрении к парламенту, о презрении к народовластию, о совершенной слепоте и презрении к социальной тематике, которая была в 90-е годы, и так далее. То есть я с вами, Амирхан, полностью согласен и считаю, что демократическое движение огромную несет ответственность за собственную дискредитацию, но сейчас другое время, прошло 10 лет, мне кажется, сейчас гораздо важнее говорить об итогах последних 10 лет и о том, что нужно сделать для того, чтобы... Понимаете, у нас получилось так. У нас 90-е годы провальные, нулевые годы провальные. То есть 20 лет вот мы блуждаем.
Но экономический-то рост был в начале 2000-х годов.
Да, экономический рост был, потому что...
Ранний Путин.
Повысили налоговую дисциплину, и была великолепная внешняя конъюнктура. Там цены на нефть, газ, металлы и так далее. А когда начался мировой кризис, Китай продолжал расти, Бразилия продолжала расти, Индия продолжала расти, а Россия упала на 9%. Более того, сейчас вот нам рассказывают, что мы якобы выходим из экономического кризиса, но это тоже ложь, потому что, опять-таки, весь наш выход из экономического кризиса только на одном факторе основан – росте цен на нефть. У нас хуже сейчас ситуация в промышленности, чем даже до кризиса. У нас хуже ситуация с услугами. У нас огромный отток капитала. у нас очень низкий уровень инвестиций в экономику. То есть наша экономика еще сегодня хуже, чем даже, там, не знаю, по многим отношениям. Я вот посмотрел, например, доля сырьевого экспорта 10 лет назад и сейчас, она больше, чем 10 лет назад. То есть фактически годы вот этого бума на нефтяных ценах, они просто были бездарно потрачены, целое десятилетие на обогащение узкой кучки правящих чиновников без всякой модернизации экономики и социальной сферы. Все стало хуже. Медицина, здравоохранение, пенсионная система. Сегодня вот опять заговорили, что будет очередная реформа. Уже замучили этими реформами людей, при том, что пенсионеры продолжают жить в нищете. То есть проиграла кучка правящих чиновников, а основная, выиграла, точнее, а основная масса народа в эти 10 лет абсолютно ничего не получила, наоборот, только проиграла.
Владимир из Калининграда, пожалуйста.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Просто-напросто спасибо большое и оператору, и всем. Я хотел бы спросить, вот, допустим, ваша пробиться к вам было просто невозможно на вашу передачу. Передача очень интересная, которая не ставится,
Владимир,
даже...
Спрашивайте.
Спасибо, Владимир, что хотите сказать-то?
Я хочу спросить, что, если вашу партию не зарегистрируют, за кого голосовать? Кто к вам ближе? Это первое. Второе, ваши просто-напросто вот разъяснения и интервью там и так далее, это отвечает, вот, то, что я вижу, то оно и есть на самом деле. Никто не скрывает ничего. То есть вы как прямо так и говорите. Это второй вопрос, это просто аннотация.
Вадим, ну все уже, давайте следующим тоже дадим, пожалуйста.
Ну, я вообще принципиально отказываюсь отвечать на вопрос, что мы будем делать в случае отказа в регистрации. Мы вообще исключаем. Я понимаю, что это звучит немножко... может быть, наивно, но мы не обсуждаем нерегистрацию, потому что нерегистрация – это будет политический кризис, вот я прямо скажу. То есть если нашей партии в конце июня товарищ Путин, Сурков и Коновалов, ну, Коновалов там исполнитель, министр юстиции, понятно, что решение будет принимать Путин и Сурков, если наша партия не будет зарегистрирована, с моей точки зрения, это будет отсчет политического кризиса, потому
нашему
что...
Нашему теляте бы до волка съесть, знаете,
да, вы знаете, еще неизвестно, кто кого съест, а люди должны, которые принимают решение, отдавать себе отчет, что если они откажут партии Народной Свободы, с этого дня выборы превратятся в полный фарс. Они не будут признаны внутри страны, они не будут признаны за рубежом со всеми вытекающими последствиями. Власть будет нелегитимной, как думская, так и президентская власть. Если они готовы пойти на такой сценарий, на сценарий Мубарака, Каддафи, Башара Асада и прочих Лукашенок, это их выбор. Народ будет делать свой выбор. Поэтому я сейчас, Владимир, при всем уважении к вам, и я был много раз в Калининграде, и очень уважаю калининградцев за их мужество, за их активность, за те митинги, которые вы проводили, и просто дали пример всей стране гражданской позиции, гражданской активности калининградцев. Я сейчас категорически отказываюсь обсуждать сценарий нерегистрации партии Народной Свободы. Мы не наблюдатели, я действующий политик. Я вот сейчас в эти дни делаю все от меня зависящее, и сопредседатели другие, чтобы партия была зарегистрирована. Мы делаем это и внутри страны, и в тех международных организациях, членами которых является Россия. Что будем делать при том или ином другом сценарии, я даже не хочу обсуждать. Придет время, будем обсуждать.
Вот еще интересуется насчет люстрации, как в Грузии. Вы за или против?
В смысле что? По поводу кого?
Ну, в Грузии вот они приняли акт свободы о том, чтобы люстрацию проводить, так сказать, советских чиновников, КГБшных чинов, не допускать во власть.
Политически я за такое решение, но технически это очень сложная, серьезная проблема. Я бы, может быть, ставил вопрос не о поражении в правах целых социальных групп, а меня сейчас больше беспокоит поражение в правах, а точнее наказание тех людей, которые непосредственно отвечают за убийство журналистов, за ликвидацию политических и гражданских свобод, за гигантскую коррупцию. Я хочу напомнить, что Россия одна из самых коррумпированных стран мира. Ежегодный объем коррупции достигает у нас третьей экономики и так далее. Вот я бы ставил вопрос...
Ответственность за антиконституционную деятельность.
Да, в том числе за коррупцию, за антиконституционную деятельность. И вот те конкретные полковники, капитаны, генералы, министры, которые отдавали приказы об избиениях мирных демонстрантов, об арестах мирных демонстрантов, те конкретные чиновники и руководители Минюста, которые подписывали бумаги о ликвидации политических партий и об отказе в регистрации политических партий, те конкретные судьи Верховного суда, которые одним росчерком пера закрывали политические партии. Вот эти люди, они же все известны поименно, мы их всех знаем. И я хочу сказать вам, господа и дамы, если вы думаете, что ваши имена забыты, вы ошибаетесь. Везде, под всеми преступными решениями, под которыми стоит ваша подпись, они сохранились. Они, и никто не должен уйти от ответственности. Люди, которые совершают преступления, и они прекрасно внутри себя знают, что они преступники, вот они должны отвечать. А вопрос таких массовых люстраций требует более глубокого разговора.
Юрий Владимирович, ну что, будете задавать вопрос?
Да.
Быстро.
Скажите, пожалуйста, а вы не думаете, что в случае, когда начнет побеждать оппозиция, НАТО начнет оказывать помощь нынешнему режиму? То есть произойдет ливийский вариант наоборот?
Вы знаете, я вообще предпочитаю, чтобы наш народ обошелся без внешнего вмешательства. Я вообще надеюсь на то, что мы великий народ с великой историей, и мы будем в состоянии сами решить свою
судьбу. Андрей вот пишет, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, это я к тому, что никакая Европа или Америка не вытащит за уши тех, кто по своей доброй совершенно воле верно отказывается от демократических свобод
и согласен, катится в диктатуре. Я полностью согласен, что свою судьбу должны решить мы сами. Но еще раз повторю, мы партия Народной Свободы, мы сейчас решаем конкретную политическую задачу. Допуска оппозиции мы должны заставить власть, чтобы оппозиция имела возможность принять участие в выборах. И как политики, которые не столько говорят, а должны делать дело, мы сейчас используем все рычаги, как внутри страны, так и за рубежом. Считаем, что это наше право, это наш долг, мы решаем конкретную политическую задачу.
Спрашивают, зачем все-таки власти понадобился Михаил Прохоров?
Я не знаю, зачем он согласился, может быть,
зачем
понадобился? Какие-то надежды он питает, я ничего плохого о нем не хочу говорить и не знаю, и не буду говорить. Мне кажется, что это нужно для более правдоподобной имитации парламентских выборов, но этот номер не пройдет.
А вот вас не зарегистрируют, и он позовет вас в список правого дела?
Абсолютно исключено. Я сопредседатель Почему? Партии Народной Свободы, и за мной идут люди, тысячи людей, более чем в 20 регионах, которых вот я отвечал при создании партии, поэтому совершенно исключено. Мы требуем регистрации участия в выборах партии Народной Свободы. Никакие другие варианты мы не рассматриваем.
Ну, а республиканскую партию нельзя возродить, опираясь на решение Европейского суда?
Опять-таки, не будем забегать вперед. Только 12 июля вступит в силу решение Европейского суда по правам человека. Я исподволь сейчас готовлю два иска в Верховный суд и в Конституционный суд России по восстановлению партии и по отмене неконституционных норм закона о партиях. Там вернемся к этому вопросу. Сейчас я сопредседатель партии Народной Свободы, и вместе с моими друзьями, коллегами, я сейчас и тысячами наших единомышленников, я сейчас сражаюсь за то, чтобы партия была зарегистрирована, могла принять участие в выборах, и очень мы рассчитываем на поддержку людей на этих выборах.
Ну, а Ходорковскому вы не предлагали вступить в партию, да или нет?
Нет, но сейчас, по-моему, он же, у него судимость, и в любом случае, юридически даже, по-моему, там есть препятствия в участии в политических партиях, хотя, безусловно, мы ему симпатизируем, и мы всегда многократно выступали за немедленное освобождение Ходорковского и Лебедева, мы считаем его, без всяких сомнений, политическим заключенным, жертвой нашей диктатуры, и считаем, что он должен немедленно быть освобожден.
Ну, а условно-досрочное освобождение, все-таки есть шансы на то, что режим пойдет вот на такую уступку?
Опять-таки, должно быть сильное давление общественного...
Уступку Западу, например.
Да при чем здесь Запад? Должно быть сильное давление российского общественного мнения. Мне сейчас кажется, что давление по этой линии растет. Мне кажется, что если еще по первому делу многие люди злорадствовали и считали, что олигарх должен сидеть в тюрьме, то второе дело настолько абсурдно сшито белыми нитками, что, по-моему, сейчас уже все понимают, что человеку просто мстят, и общественное мнение России, на мой взгляд, сегодня выступает за освобождение Ходорковского и Лебедева, и это дает определенные шансы.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был один из лидеров партии «Народные свободы» Владимир Рыжков, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий, и в центре внимания саммит «Россия и Европейский Союз» в Нижнем Новгороде.